Мы продолжаем тему обсуждения темы семейных отношений, которую мы начали в прошлый раз, даже позапрошлый раз. И мы говорили, спасибо большое за поздравления всем слушателям, большое спасибо. В прошлый раз мы говорили о 5 этапах, которые проходит семья. И это не говорится о какой-то семье неудачной, проблематичной или странной, а это объективная реальность всех семей, что наши отношения взаимные, они близкие, проходят какие-то определенные этапы. Они не являются статичными, они изменяются. Потому что мы с вами изменяемся, наши мысли изменяются, наше настроение изменяется, наши личности развиваются. Это абсолютно нормально, так должно быть. Вернемся к перечислению этих 5 этапов. Вкратце снова повторим, в чем сущность каждого из этих этапов. И сегодня мы поговорим уже о средствах, каким образом кризисы, какие-то сложные ситуации, которые априорно должны быть в каждом из этих этапов, можно преодолеть. Как мы можем с этим справиться? Как мы можем сделать, чтобы переход с одного этапа на другой он был максимально удачным, чтобы он был максимально безболезненным, и чтобы он действительно приносил пользу развитию нашей личности. И спасибо большое, Яна, за поздравления, спасибо. Приносил пользу развитию нашей личности, чтобы в результате этих кризисных ситуаций мы с каждым разом становились все ближе один к другому, а не дай бог не дальше. Значит, мы говорили о том, что в каждом из нас сосуществуют несколько пар противоречивых потребностей. В каждом человеке у него, с одной стороны, есть потребность для удовлетворения своих личных потребностей. Нам нужно волноваться для самих себя, чтобы нам было комфортно, чтобы нам было уютно, чтобы нам было тепло душевно. С другой стороны, у нас есть потребности дать другому человеку. И почему это конфликт? Потому что иногда одно бывает за счет другого. Иногда для того, чтобы дать что-то нашему партнеру, мы должны поступиться какими-то своими потребностями. А иногда у нас превалируют, наоборот, собственные потребности. И тогда у нас нет дать возможности партнеру то, что он от нас хочет. И это абсолютно нормально. И в нормальной ситуации это как маятник движется. Иногда бывают ситуации, состояния, когда мы больше волнуемся за себя. А иногда бывают ситуации, когда мы больше готовы дать другому. И это нормально, и это у всех. Вторая конфликтная пара, которая у нас есть, это потребность в близости и потребность в автономии. С одной стороны, нам очень важно быть максимально близким с любимым человеком, проводить с ним как можно больше времени, обмениваться с ним мыслями и чувствами. А с другой стороны, у нас также есть потребность в том, чтобы самим быть самим собой. Просто вот в автономии, в том, чтобы побыть наедине с самим собой, свои мысли, свои чувства, что-то продумать. У нас тоже иногда нам хочется, чтобы нас все оставили в покое, мы были в тишине. Понятно, что это тоже зависит от типа личности человека, что есть люди, у которых есть потребность большая в том, чтобы находиться все время в общении с людьми, а есть меньше. Но в любом случае должно быть какое-то равновесие между этими двумя противоречивыми потребностями. Мы должны уважать потребность также и того, кто находится рядом с ними. В тот момент, когда ему нужно отдалиться, а нам хочется приблизиться. Иногда мы должны пойти ему навстречу и понять, уважить как бы его потребность к автономии. И наоборот, когда ему хочется близости, иногда мы можем пойти ему навстречу. Иногда, но не всегда. Вот именно вот эти противоречия, они создают напряжение в семье, что иногда нам приходится постоянно отказываться от того, что нужно нам, для того, чтобы удовлетворить вторую сторону. И это неправильно. Точно так же, как неправильно постоянно зацикливаться на себе, точно так же неправильно постоянно быть занятой тем, чтобы удовлетворять кого-то. То есть должен быть какое-то равновесие между этими двумя вещами. Третья потребность, которая у нас есть. У нас есть потребность спонтанности и потребность в том, чтобы и потребность выполнять какой-то свой долг. Да, есть люди, у которых более развито чувство долга, и которые вообще не в состоянии отключиться и вести себя спонтанно. А есть люди, которые все время ведут себя спонтанно, и у них вообще с чувством долга очень большая проблема. Теперь четвертая вещь – это необходимость в обновлении в каком-то, и против этого необходимость в рутине, в будни, в какой-то определенности, в какой-то устойчивости. Я вот как раз и говорила, что во время военных действий это то, что нам не хватает. И то, что сейчас буквально силовым методом в Израиле всех вернули на учебу, на работу, это вещь, которая нам помогает выжить в этой ситуации. Если бы продолжали всех держать в панике и не давали бы возможность людям вернуться к своим обычным занятиям, то это было бы гораздо, гораздо тяжелее. Теперь мы поговорим о тех этапах, вкратце, о тех пяти этапах, которые мы проходим. Первый этап, который у нас есть, он самый романтический, это этап, который называется на иврите «Ерех Дваш», а по-русски «Медовый месяц». С надеждой, что он не будет продолжаться месяц, а будет продолжаться гораздо дольше. Я здесь просто чувствую, что здесь у нас делают какой-то праздник. Извиняюсь, я просто не слышно ничего, да? Битаре здесь. Значит, вот этот вот медовый месяц, мы очень надеемся, что у людей он не продолжается месяц, а что он будет продолжаться все-таки подольше. Ну, среднестатистически это от полугода до 6, до 3 лет продолжается этот период. В чем он характеризуется? Что люди влюблены один в другого, и они искренне хотят дать один другому, искренне готовы идти один другому навстречу, всячески его радовать, баловать и ублажать, даже если это идет в ущерб им самим. Этот этап, он очень-очень важен в нашей жизни. Когда он есть, нам есть потом что вспомнить в моменты кризисов. К сожалению, бывают ситуации, когда у людей этого этапа не было. Например, у них сразу были очень тяжелые проблемы с заработком, с деньгами, там какие-то были неприятности со здоровьем у близких. Даже быстрое рождение ребенка, вот даже то, что просто они забеременела женщина и стала себя очень плохо чувствовать, оно тоже не дает возможности ей вот быть в этом медовом месяце. Всевышний делает каждому то, что ему хорошо, но это объективно вещь, которая непроста. Пара, которой не было медового месяца, вот это вот ощущение вот этого первого года наполненного, если они приходят на семейную консультацию, то им говорят сделать его сейчас искусственным образом через 20 лет после начала семейной жизни. Очень, и это не просто, как мы понимаем. Потому что мы уже привыкли друг к другу, уже есть рутина, уже знаем недостатки один другого, уже нам не хочется ему так давать все бескорыстно, понимаете ли, почему я должен от себя отказываться. Можно это понять? Это вещь, которая нас наполняет романтическими воспоминаниями и воспоминаниями любви какой-то такой взаимной, действительно какой-то отдачи. И эти воспоминания нас греют. Мы знаем, что этот человек способен на любовь. И я помню свою любовь. А когда этого нет, то нам не на что как будто бы опереться. Это фундамент. Очень важный, очень период. Следующий период, который называется, это борьба за власть. Люди немножко спускаются с небес на землю, понимают, что те, на ком они женились и вышли замуж, это не те, кого они нарисовали. Теперь обратите внимание, что это понимают все, и все кого-то себе рисуют. Потому что, когда мы уходим замуж и женимся, у нас в голове есть какие-то потребности, которые нам нужны. Мы сами их понимаем, или когда-то больше, когда-то меньше, когда-то на подсознательном уровне. И мы уверены, что наш избранник может и на их нам дать. Если мы были бы этому не уверены, мы бы за него замуж не выходили. Мы верили свято в то, что он может нам дать. Мы это не проверяли на встречах. Иногда проверяли, иногда нет. Но в большинстве случаев мы не проверяли. Не всегда мы знали так же, что нам нужно. И вдруг в какой-то момент мы понимаем, что человек, которому мы были так сильно влюблены, на самом деле это не то. Мы были влюблены в какой-то образ, который мы себе нарисовали, обратив внимание, что это вещь универсальная. Это вещь, которая случается всегда и у всех. То есть всегда есть это прозрение, всегда есть влюбленность не в самого человека, а в образ, который мы нарисовали. Всегда есть потом прозрение, но что нужно сделать в этой ситуации, чтобы остаться влюбленным в человека? Нужно специально, сознательным образом искать в нем хорошее. Не продолжать быть верным вот этим мечтам, которые мы нарисовали, потому что человек второй, который с нами женился, он ничем не провинился, что мы нарисовали себе этот образ. И мы тоже, кстати, про нас тоже. Иногда есть такие мужья, вот они нарисовали себе какой-то образ невесты. И на этой женщине своей мечты они женились. Ко мне это не имеет, ну, никакого отношения. И вот они потом начинают меня пилить, почему я не то, что они себе нарисовали. Я не пришла в этот мир для того, чтобы соответствовать чьим-то фантазиям. И он не пришел в этот мир для того, чтобы соответствовать чьим-то фантазиям. Мы женились, вышли замуж за достойных людей, реальных, не за свои фантазии. Чем больше мы эти фантазии себе нарисовали, чем ярче, четче, более безапелляционным образом мы нарисовали себе эти фантазии, тем больнее нам потом будет разочароваться, потому что живой человек к этим фантазиям не имеет, ну, никакого отношения, это плод нашего воображения. Чем быстрее у нас хватит мозгов, мудрости, душевной зрелости, переключиться с мира фантазий в мир реальности и начинать смотреть и искать хорошие, реально качества, которые есть в моем партнере, и ценить их, тем скорее у нас возникнет мотивация давать живому человеку, а не какому-то образу, который, понимаете, как дымка сейчас ветер подует, и он будет как унесенный ветром, его унесет. Не надо. Нужно любить реального человека, уметь ценить хорошие вещи, которые он делает, и уметь прощать то, что нехорошо, уметь говорить ему это в корректной форме. В чем проблема вот этого периода борьбы за власть? За что они на самом деле борются? Каждый из нас пытается силовым образом переделать партнера вот под этот образ, который мы себе нарисовали. И мы должны запомнить, что никому еще переделать другого человека не удалось. Мы можем своего ребенка, которого мы родили, из детского возраста, так сказать, с младенчества лелеем, направлять, воспитывать, приучать его к каким-то рамкам поведения, но все равно какое-то ядро его, да, вот его внутреннюю сущность, которую Всевышний ему дал, какие-то основополагающие качества характера, свойства его души, мы переделать никогда не сможем. Это говорится про нашего ребенка, который с нами столько времени, который маленький, а дети, они гибкие, и у них есть врожденная потребность нравиться родителям, приносить им радость. Им это очень важно, они от нас зависят. Даже их мы не можем изменить, мы можем их воспитать, мы можем поставить им рамки. Можем их направить и научить, но изменить их внутреннюю сущность мы не можем, слава Богу, потому что у каждого человека, каждый человек, он неповторим. Его задача в этом мире, она уникальна. Нет никого другого, кто может сделать эту задачу вместо него. Если бы мы бы обладали возможностью менять наших детей кардинально, не приучать их к хорошим манерам, это необходимо, не научить их законам Торы, это наша обязанность, не направлять их нашей мудрости, это мы должны делать, а менять их сущность, то тогда наши дети никогда бы не смогли достигнуть своего предназначения в этом мире. И поэтому Барух Ашем Всевышний создал нашим детям и взрослым людям тем более специальный мангенон, специальный механизм, который хранит их душу в неприкосновенности. Это милосердие, которое Всевышний сделал с нами, что никто не может нас изменить. А кто может нас изменить? Только мы сами. Мы сами можем над собой работать. Опять-таки, мы не должны поменять свою душу. Это невозможно. Каждый из нас уникален, не двух одинаковых людей. И никто от нас не просит нашу душу менять. Такого вообще нету в арсенале. Нет такой необходимости. Мы можем работать над своими недостатками и их совершенствовать. Можем совершенствовать какие-то свои навыки, лучше управлять своим поведением. Но вот это вот зерно, вот эта божественная искра, которую Всевышний нас вложил из престола своего, да, престола Всевышнего, он берет оттуда, души все наши приходят оттуда. Мы не можем их поменять. Мы можем себя совершенствовать по доброй воле. Детей мы можем воспитывать и совершенствовать их в каких-то пределах. Не всегда по доброй воле, иногда под нажимом. А вот взрослых людей под нажимом усовершенствовать еще никому не удалось. Взрослый человек, во-первых, они гораздо более гибкие. Во-вторых, особенно мужчины, это люди, которые меньше подвержены изменениям, чем женщины. И это тоже Всевышний сделал специально. Почему? Потому что каждый мужчина, он как называется на иврите? Захар. Он приносит в себе, он оставляет в этой вселенной след. Почему зеро в его вот семя, оно, он его оставляет, оно у мужчины находится. Мужчина приходит в этот мир, он должен оставить там след. Женщина сейчас скажет, я тоже хочу оставить след. 100%, конечно. Но у мужчины это более сильно выражено, потому что это его, его тавкид, это его функция создавать. Мужчина – это созидательная вообще сущность в этом мире. Всякие идеи генерируют. Не случайно мужчины, ну, понятно, что мы не будем заниматься тут прославлением мужчин за счет женщин, но, в принципе, если посмотреть направо-налево, вы увидите, что специальности, в которых мужские специальности, мужчин, как правило, даже в женских, между прочим, мужчины преуспевают гораздо больше. Есть очень мало специальностей, в которых женщины однозначно лучше. Да, даже повар, шеф-повар ресторана, кто обычно? Мужчина. Самый лучший портной, модельер, Пьер Кандер, Пьер Карден, он кто? Мужчина. Потому что мужчины, это их функция, вот именно созидательная такая, оставить цель, как бы цель, оставить след в этом мире. Захар. Поэтому, если бы он был бы гибким, его можно было менять вправо-влево, то какой бы индивидуальный след мужчина в этом мире смог бы оставить? Никакого. А как называется женщина в этом мире? Накива. Она принимает в себя влияние мужчины. Понятно, что сегодня у нас эмансипация и равенство, свобода, равенство и братство. У нас женщины тоже оставляют след, и у нас у всех, ну, там, своя карьера, у кого-то кандидатскую защитила, кто-то уже доктор наук. Это понятно. Но все равно в целом движение мужчины в этом мире это как стрела вперед. А у женщины оно более круговое, более обобщающее. Это такова женская природа. Таким Всевышний нас создал. Поэтому мужчину изменить еще более трудно. Представьте, если бы он бы зигзагом бы все время ходил. Что бы, какой след он мог оставить? Мужчину поменять невозможно. Что можно сделать? Можно ему сделать так, чтобы у него возникло желание делать что-то хорошее для нас. Вот этому мы должны научиться, как вызывать в человеке, который находится рядом с нами, желание носить нас на руках, желание любить нас, а не наоборот, отбить его окончательно, бесповоротно. Теперь, если мы его раздавим, вот на этом этапе, макоход, противоборство силового. Мы, есть такие женщины, знаете, в русских селениях, коня на скаку остановят, и мужа они тоже остановят. И вот мы вот так вот силовым методом его разотрем в порошок, и он будет знать, кто у нас в доме хозяин, будет бояться рот открыть. То чему мы на самом деле, что мы приобретем? Мы приобретем мужа, мы приобретем человека, на которого можем опереться, приобретем тряпку. А тряпка никому не нужна. Мужчину тряпку никто не любит, не уважает, а женщину, между прочим, тоже. Поэтому вот идея самая главная, которая у нас задача, стоит на этапе вот этой вот борьбы за власть, это на самом деле помнить, что в семейной жизни нет победителей и нет побежденных. Либо есть два победителя, либо два побежденных. Что я имею в виду? Когда они правильно проходят вот этот этап борьбы за власть, когда у них есть обсуждение правильное, подача правильной своих потребностей, уважение к потребностям и возможностям другого человека, тогда никакой борьбы нет. Тогда один хочет продолжать давать другому так же, как это было на этапе медового месяца, только на более высоком витке. Это происходит, что это уже не дают, потому что они любят образ фантастический, розовый, который они себе нарисовали, и который с действительностью ничего общего не имеет, но они в него влюблены, и они готовы этому образу посвятить свою жизнь. Они любят реального человека, у которого есть достоинства и недостатки, они видят эти достоинства, и они хотят дать этому человеку, потому что он достойный, он любит их, они умеют ценить то хорошее, что он дает им. И тогда у них вот эта вот взаимная отдача, ну, мы не будем, конечно, такими оптимистичными и думать, что это происходит 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, но она есть, она в большинстве случаев, большинство времени она есть. И тогда они действительно могут перейти на следующий, третий этап. А что происходит, если у них борьба за власть заходит в свою конфликтную стадию? Тут может быть две вещи. Либо один из супругов оказался сильнее, чем другой. характер более сильный, материальное положение более высокое, власть, деньги тоже дают власть. Кто-то зарабатывает, а кто-то нет. Родители, если есть за спиной у кого-то, понимаете, большое семейство, которое очень сильно его поддерживает, а одна какая-то девушка, понимаете, уехала за границу, она тут одна в Израиле, никто ее за ее спиной не стоит, и тут же еще и беременна, еще и токсикоз. Скажите, пожалуйста, кто выиграет в этой борьбе за власть? Даже если у нее характер раньше был ничего. Понятно, что он. Но в семейной жизни нет победителей и нет побежденных. Потому что если он выиграл, и он занял, так сказать, позицию победителя, которая в переводе на русский язык говорит, что он добивается в этом жизни, в этом доме, решает все он. Все всегда бывает по его. Его потребности на первом месте, его желания на первом месте, они должны быть обязательно удовлетворены. Потребности его жены, они не важны во всех областях. Не на втором месте, а может быть и на 25-м. То, что в результате получается? Ему кажется, что он победил, ему кажется, что он здесь главный, и что все в жизни у них прекрасно, и споров нет. В такой семье очень тихо. А почему там так тихо? А о чем спорить? Когда волк съел красную шапочку, то и она уже не протестовала, потому что она была у него в животе. Это из той же серии. Когда один из супругов съел другого, то второй уже не протестует. Скандалов в этой семье нет. Там все тихо, там все спокойно. Командовать парадом буду я. Все определенно. Все знают, к кому обращаться и кто все решает. Но какая цель брака? Какая была цель брака? Соединение двух половин? Тут нет двух половин, тут осталась одна половина, которая съела вторую. Эта душа такая остается ополовиненной. Тот, кто победил, он чувствует себя ужасно одиноким, потому что у него нет партнера, у него есть тень отца Гамлета, у него нет никого реального, с которым он действительно может вести диалог. У него нет партнера, у него нет спутника жизни, у него есть тень, а тень нам никому не нужна. А что проигрывает тот второй проигравший? Ну, тут, казалось бы, можно легче понять. У него и все его потребности игнорируются. Он не может никак повлиять на своих детей. Он никак не может решать свою жизнь. У него нет душевных сил ничего давать второму. Второй не чувствует, что первый его любит. И самое главное, что нету между ними сближения. Тот, который победил, он презирает побежденного. Он считает, что он пустое место. А те, кого мы презираем, их не любим. А тот, который второй, он ненавидит того, кто его поработил. Потому что наша душа, она вечная. Мы все сюда пришли с какой-то своей миссией. И когда нашу душу, ее нейтрализуют, когда у нас нет возможности получить свои самые фундаментальные, самые базисные душевные потребности, у нас нет возможности раскрыть свою душу никак, то как мы можем к такому человеку испытывать любовь, симпатию, чувствовать к нему соединение? Да после каждой его псевдопобеды мы чувствуем отдаление. И в результате к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что нету здесь двух людей, которые любят друг друга. Но иногда бывает, что скандалы там очень в этой семье даже бывают. Стоит крики очень даже. Всех соседей очень радуют те сцены, которые они устраивают. Дети в панике. И сами они тоже отдаляются один от другого, все время кричат. Почему? Потому что не так ни один другому не сдается. Сегодня этот победил, завтра тот. Что в этом какая проблема? Вроде есть партнеры. Ситуация более хорошая, несмотря на ее шум. Но в чем плохо? Во-первых, когда мы боремся, мы не хотим по доброй воле дать ничего второму. Каждый раз свою отдачу мы воспринимаем как проигрыш. Вы помните, что любовь – это результат отдачи, взаимной отдачи. Но всегда ли, когда мы даем, мы любим того, кому мы даем? Что писал Рав Деслер? Нет, не всегда. А когда? Когда мы даем по доброй воле. Когда мы поем по доброй воле и чувствуем себя большими, значительными от этого, вот тогда мы любим этого человека. А когда мы чувствуем, что из нас это выжили, как из тюбика пасту зубную, силком вынули, вытащили клещами, то мы этого человека не любим. А раз мы его не любим, то чего мы с ним делаем? От любви до ненависти рукой подать. Не знаю насчет ненависти, но уж неприязнь-то точно будет. и в результате никакой любви тут не будет. И тогда каков будет переход на третий этап? Какой у нас есть третий этап? Третий этап – это развитие личности раздельное каждого из супругов. В идеале, когда на втором этапе они научились по доброй воле давать один другому, потому что они увидели реального человека, которого они ценят, и когда они видят, что ему трудно, он не может, они уступают. А когда они видят, что он может, они просят и получают, и благодарят. То тогда этот третий период развития личности, каждый из которых, в котором вкладывает в карьеру, в развитие каких-то своих интересов, даже если он, допустим, не занимается ни карьерой, ни интересами. Есть люди, которые очень любят заниматься домашним хозяйством. Есть люди, которые полностью свою реализацию видят в детях. Вот, но они растут, они чувствуют, что они развиваются, они думают об этом. У них это получается все лучше и лучше. И благодаря тому, что каждый из них развивается, они все больше и больше могут дать один другому. Это идиллия, это то, что должно быть. И что происходит, если вторая стадия, стадия борьбы за власть, закончилась не так хорошо? А, например, она закончилась взаимным разочарованием, когда периодически они ругаются, периодически они мирятся, разочаровались один в другом, понимают, что изменить они уже его не могут, смирились с этим, что с тем, что они не смогут со второй стороны получить, ради чего они замуж выходили, например, или часть того, ради чего они выходили, смирились со своей участью, и каждый пошел в другую сторону развиваться. Она занимается собой, он занимается собой. И старается как можно меньше соприкасаться. Только, так сказать, по обязанности или когда уже сильно прижала. Почему? Потому что каждое соприкосновение, оно потенциально, не обязательно, но потенциально, оно в себе содержит возможный взрыв. Правильно? Потому что, иди знай, может, один из них что-то захочет, а второй не захочет ему это дать. Вот и взорвутся, вот и поругаются, покричат один на другого, обидятся и снова пойдут каждый в свой угол. Это то, что происходит. И вот они такие разочарованные, он разочарован, он не получил в жизни от жены то, что он хотел. Он так молился об этом шедухе, и что ж так Всевышний его подвел? Она не получила, что ж такое за муж? Она не осмотрелась, а он был не с той семьи, а он видел плохой пример его родителей, а вот она там не досмотрела. И каждый вот такой вот разочарованный, периодически они, так сказать, соприкасаются и разочаровываются еще больше, каждый занимается собой и старается как можно меньше соприкасаться. А это один из вариантов. Второй вариант, когда один подавил другого, один из них как личность развивается, а второй себя чувствует ужасно. Второй себя чувствует убитым, подавленным, депрессивным. Человек может такой вообще заболеть или зачахнуть. Это совсем тяжелый случай, когда и тогда может оказаться ситуация, что тот, который развился и стал таким великим, он смотрит на этого, на эту тень, которую он сам же и создал, и думает, а что я с ним рядом на самом деле сделаю? Может, развестись нам? Или, например, вторая сторона, которую уже совсем зажали в угол, все-таки у нее начинает срабатывать инстинкт самосохранения. Всевышний сделал много инструментов нам внутри для того, чтобы нам не дать погибнуть и зачахнуть окончательно. Когда нас очень сильно давят и прижимают к стенке, когда нам больше уже отступать некуда, помните, как отступать некуда позади Москва было, помните, тогда во время войны? Так вот, отступать некуда, позади стена, уже больше уже только впечататься в нее можно, да? То в этот момент вдруг срабатывает инстинкт самосохранения. Собственно говоря, а что я тут делаю? Не хочу больше с этим тираном оставаться вместе. И вот на этом этапе тоже может произойти развод. Очень жаль. Это совершенно не факт, что люди, если бы они правильно прошли вот предыдущий этап борьбы за власть, если бы они научились правильно обсуждать друг с другом проблемы и уважать один другого, ценить один другого и уважать его потребности и возможности, то, скорее всего, они бы к этому печальному этапу не пришли. Теперь что происходит дальше? Мы сейчас не будем говорить про того, кто съел другого. Мы сейчас будем говорить про тех двоих, которые каждый, так сказать, остался при своем, разочаровался в своем спутнике жизни и стал продолжать, так сказать, свою жизнь сам, строить ее. Один так, другой так. И они были, им вроде даже, у них даже состояние было такое, знаете, не слишком болезненное. Жена ушла в детей, занимается ими, они приносят очень много счастья и радости. Муж развивает карьеру, приносит деньги, чувствует себя уверенным на работе. Вроде так все хорошо. Что происходит? Какая опасность? Вроде все тихо, и даже скандалы перестали. Как-то они приноровились один другому, давать то, что им надо, в каком-то таком минимальном варианте, чтобы уж совсем семья не распалась, но вроде так каждый своей жизнью живет, один другого не задевает, вроде так все мило. В чем опасность? В какой-то момент, когда каждый из них уже разойдется совсем далеко, они отойдут один от другого. Понимаете, в этой жизни нет статичного от нашего состояния. Мы всегда куда-то движемся, да, как частицы воздуха. Всевышний так создал этот мир, что он постоянно находится в движении. Ничего на том же самом месте не остается. Нет, отношений между людьми никогда не находятся, не только с мужем и женой, вообще отношения с людьми никогда не находятся в статичном отношении. Они всегда идут либо навстречу друг друга, либо в разные стороны, центробежно. Если это долгосрочные отношения, так сказать, дружеские, скажем, или браки, они идут волнами. В нормальной ситуации они идут волнами вверх-вниз, вверх-вниз. Да? Есть периоды, когда люди больше нуждаются в взаимной близости, тогда они на вершине, и потом наступает автономия у одного или у другого, или у обоих, идет спад. Снова вверх-вниз. Это абсолютно нормально, так должно быть. Невозможно, потому что нету, когда люди идут постоянно на сближение, они уже один к другому прилипли, они в этом состоянии долго находиться не могут. Нет статичности. Значит, если они в нем очень долго находятся, то один просто съест другого, и на этом все закончится. Да, вот эти вот всякие семьи, которые, когда вот они поженились, они ходили за ручку везде, в магазин, на свадьбу к подруге, на свадьбу к другу, с визитом радостным к бабушке, везде, постоянно за ручку. Знаете, эти молодые пары, ой, какие они сладкие, какие они замечательные. На каком-то этапе они уже не должны за ручку все время ходить, они уже должны периодически ходить каждый, куда ему нужно, а потом с любовью встречаться. Если они постоянно находятся, как сиамские близнецы, прилипшие один к другому, постоянно ходят за ручку, уже 5 лет в семейной жизни прошло, вы можете быть уверены, что один из них точно страдает, потому что это ненормальное состояние. У нас есть потребность в автономии тоже. Мы говорили про это. И в нормальной ситуации это должно идти обязательно волнообразно. Это не может быть постоянно на том же самой точке. Теперь что происходит у людей, которые каждый развивает себя, не заботясь о том, чтобы у них были какие-то пересечения. Даже без того, чтобы у них были скандалы. Даже когда они очень правильно наладили свой быт, отношения с детьми и семейный бюджет. Если каждый из них занимается собой, и они не работают над тем, чтобы было совместное общение, времяпровождение, то на каком-то этапе их отдаление будет больше, 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 больше. И вдруг через... кто через сколько, кто-то через 20, кто-то через 15, кто-то через 25 лет, вдруг они останавливаются, и, допустим, дети женились или на работе что-то, ну, происходят какие-то изменения в жизни, на работе, еще где-то, которые заставляют остановиться и подумать о чем-то. И вот один из них или оба думают, а, собственно говоря, а что я с этим человеком рядом делаю? Почему я с ним? Нас же на самом деле ничего не связывает. И вот тогда мы слышим про семейные пары, которые жили 30 лет, и соседи на скандалы от них, на шум из-за квартиры семейства Коэн не жаловались. Не то, что там были душераздирающие крики и борьба сковородками. Там было все тихо и мило, и дети вроде такие были ухоженные, и дом полная чаша. Что с вами случилось, дорогие, что вы на старости лет, прожив 30 лет, решили разойтись? Без того, чтобы были шумы и скандалы, остановились и поняли, что они находятся очень далеко. Эта центробежная сила их развела, и уже между ними нет никакого соприкосновения. И вот этот четвертый этап, который называется проверка взаимного, проверка или кризис взаимных обязательств. Люди вдруг оказываются, а почему мы сейчас здесь делаем? Мы же можем прекрасно существовать один без другого. Это результат того, что вот этот шлаф, этап, третий, развитие личности люди прошли неправильно. Что они занимались каждый собой, не заботясь о том, чтобы была какая-то интеракция между ними. И теперь мы должны подумать прежде всего о том, насколько важен вот этот вот период медового месяца. Период медового месяца для того, чтобы те, кто из нас женились, уже прошло 30 лет, вы можете сказать, а что нам сейчас, дорогая, это рассказывается? У нас уже все уехало давно. У нас есть дети, у нас есть внуки. Вот для того, чтобы создать вот этот медовый месяц и правильно создать вообще ощущение у ребенка, у молодого человека и у девушки, желание вот этого вкладывать, должен быть определенный настрой. Этот настрой, он создается в семье. Если они видят хорошие отношения между родителями, то у них есть желание делать хорошо другому. Если они не выходят из какой-то травматичной ситуации. Кроме этого, очень важная вещь – это так называемая адрахат хатаним, адрахат калун. Подготовка женихов и невест к свадьбе. Это тоже вещь, которая, во-первых, вот, например, я готовлю невесту к свадьбе. Когда вы выбираете, у вас, например, есть дочка, вы хотите ее, она выходит замуж, вы хотите ее подготовить к свадьбе. Обязательно проверяйте, что мадрихат калун, что кто как бы, тот подготовит невесту к свадьбе, что он ей говорит. Она говорит вообще о семейных отношениях, она говорит о том, о важности первого года, она говорит о том, как нужно, о том, что есть влюбленность, есть любовь. Проверьте это. Это очень важные вещи, очень важные инструменты, которые дают человеку возможность вот сделать вот это романтическое начало. Есть люди, которые это понимают сами, те, кто не понимают. Я, например, как мадрихат калон, я учу своих невест. Как еще до того, как они вышли замуж, как дарить один другому подарки, писать записки. А где же спонтанность, кто-то скажет? Все должно быть спонтанно. Мы же говорили насчет спонтанности тоже как-то, я думаю, неоднократно. Что спонтанность – это то, что мы привыкли делать. Вот что такое спонтанность. И ни один человек еще лучше в своей жизни не стал благодаря спонтанному поведению. Потому что спонтанное поведение – это то, что мы делаем по инерции, на автомате. Если мы хотим в своей жизни что-то изменить, то нам нужно перед этим сделать волевое усилие. Как минимум подумать об этом и сделать волевое усилие, контролировать его. Пока за несколько раз оно не станет нашей природой, и оно станет для нас спонтанным поведением. Так что если у нашей девушки, которую мы готовим к свадьбе, или наша дочка, у нее нет на спонтанности того, что она хочет порадовать своего жениха подарком и письмом, то можно ее этому научить. И тогда, безрат ашем, у нее это потом станет спонтанным. Ничего страшного. Не всегда спонтанность, она хороша. Когда мы переходим на этап борьбы за власть, самая важная вещь, которая есть в этой ситуации, это делать правильный диалог с самим собой. Что такое диалог с самим собой? Вы обращали внимание на то, что мы, когда мы сидим одни, никого рядом нету, мы как будто бы все время сами с собой разговариваем. У нас внутри звучит какой-то внутренний голос, который нам говорит всякие вещи. Что это такое? Это наши мысли, которые мы как будто бы внутренним слухом озвучиваем. У нас в мозгу они озвучиваются. Теперь нам кажется, что этот диалог, он носит спонтанный характер. Те, кто так думают, у них нет никакой власти над собственной жизнью. Почему? Потому что наши поступки, они являются результатом тех выводов, которые мы сделали вот из этих внутренних диалогов. Вот мы сами что-то думаем, и потом мы приходим к какому-то выводу, и согласно этому выводу мы действуем. Если мы хотим быть настоящими хозяевами своей жизни, достигать целей, совершенствоваться, улучшать качество нашей жизни, быть счастливыми, быть более уверенными в собой, мы должны обращать внимание на то, какую мантру мы себе твердим, какие мысли мы озвучиваем вот в этом внутреннем диалоге. Есть люди, которые, знаете, у них какие мысли? И эти мысли им еще родители или там воспитательница в детском саду или бабушка внушила, когда им 2 года было, из тебя ничего не выйдет, почему ты такой ленивый, почему ты такой мазохинист, ты любишь, когда тебя не мучают, у тебя нет уверенности в себе, где совсем нет внутренней гордости, такой весь из себя раздавленный. Вот они себе это говорят. Причем они себе говорят не один раз, и не два, а у них это как мантра, знаете, как у индусов, крутится в голове. Вы думаете, что это прибавляет им хорошего настроения, жизненных сил, мотивации достигать успеха? Конечно, нет. Если у нас постоянно плохое настроение, если мы себя чувствуем пустым местом и раздавленным, давайте мы остановимся на секундочку и подумаем, а что за мантру мы себе такую шепчем? А почему, собственно говоря, мы решили, то, что это надо шептать? И просто волевым усилием ее поменять. Потому что в этой жизни мы хозяева своих мыслей. Вот помните историю про Эдит, Агер, я вам рассказывала, которая, они когда с моей мамой, с ее мамой ехали в Освенцим в вагоне, ее мама сказала: запомни, дорогая, никто никогда не сможет забрать у тебя то, что у тебя есть в голове. Мудрейшие слова. Вы знаете, и плохие вещи тоже никто не может забрать. Мы только сами можем себя забрать. Когда мы себе какие-то уничижающие мантры: я плохая мама, я эгоистичная, я неуспешная, я неталантливая, да каждый свою мантру крутит у себя там, никто у вас ваш багаж не заберет. Можете не волноваться. Он надежно у вас в голове спрятан и закупорен. Единственный человек, который может этот багаж выбросить в мусор и вместо него положить что-то другое, это вы. Теперь невозможно сказать себе, не думая о черной обезьяне, потому что как только я это сказала, то, что вы думаете, это черная обезьяна. Всегда вместо того, чтобы говорить, что не делать, всегда себе говорите, что да делать. То же самое с детьми, то же самое с мужем. Не с ребенком, не лезь на диван с ногами, не бери эту вещь, не трогай, не прыгай. Вместо этого возьми, пожалуйста, это и принеси мне. Большое спасибо. Сделай то-то. Переключайте его. Дайте человеку возможность сделать. Муж хочет вам что-то сделать приятное. Направьте его, вместо того, чтобы это мне неприятно. Я не хочу забрать его руку, сдернуть. Научите его, что вам да, хорошо. Вот сделай, пожалуйста, так-то. Научите его. Всегда давайте человеку альтернативу позитивную, потому что люди хотят что-то делать. Когда не делай, мы в ступоре, мы не знаем, а что же теперь нам делать, мы в параличе. Не делай, а что же делать, жить-то можно тут? То же самое себе, не думай о том, что ты такой раздавленный, думай про то, что у меня душа уникальная, которую мне дал Всевышний, он мне дал очень много талантов. Я сейчас поищу, я подумаю, я возьму листочек. Очень важно тоже написать на бумаге, тоже отлично помогает. А потом себя внушать. Напишу сегодня 5 вещей, которые есть только у меня. Всевышний дал только мне. Они меня характеризуют, они во мне особенные. 5 моих сильных сторон. Ну, кто не может 5, хотя бы 3. 5 вещей, которые я люблю делать, и у меня они хорошо получаются. Написать, а потом себе это крутить. Крутите себе мантру положительно, просто волевым усилием. Теперь точно так же, как мы можем таким способом улучшить свою самооценку, зарядить себя энергией, выйти из депрессивного состояния. Это реально в наших силах, все у нас в руках. Не просто, но стоит для того, чтобы быть счастливыми. Потому что счастье – это результат наших мыслей. Это не результат внешних факторов. Понятно же, когда происходят какие-то трагедии, трудно быть счастливым. Но трагедии Барух Ашем у нас, слава Богу, не происходят каждый день 24 часа в сутки. Есть люди, у них такое лицо, что кажется, что они похоронили своих близких и продолжают их хранить каждый день, каждую минуту. Понимаете, было что-то плохое, но уже же есть хорошее. Поменяйте пластинку, посмотрите. Всевышний, вон солнышко светит, ветерок дует, какое море красивое. Посмотрите на хорошие вещи. Дети играются в песочнице. У меня что хорошего в жизни есть? Хорошо себя чувствую сегодня. Повезло мне. А кто-то вот мне, между прочим, не всем так повезло. Уметь ценить хорошее. Вот точно так же мы должны эти диалоги делать по отношению к нашему супругу. Если мы хотим нормально выйти вот из этого второго этапа, а второй этап этот может продолжаться достаточно долгое время, у кого сколько, пока люди уже отчаиваются поменять один другого и начинают каждый развивать себя вместо того, чтобы развивать вторую сторону, то Что мы должны делать? Мы должны вот внутренним диалогом, не спонтанным. Спонтанно мы уже критиковали его и плохо к нему относились. Кто хорошо, молодцы, но в основном не очень, да? А то, что мы должны сделать, мы волевым усилием специально должны искать хорошие вещи, которые он делает, и себе их говорить. И когда он делает что-то плохое, тоже оправдывать его. Помните, что тот, кто... дан человек или кавсхуд, тот, кто оправдывает своего близкого, его оправдывают с небес. Я вам вас уверяю, что нам всем, включая меня, как понятно, первым делом, имеет это смысл. Потому что мы всякие разные вещи делаем. Если мы же так надеемся, что Всевышний увидит, что на самом деле, да если что-то мы сделали не так, то мы сделали это не со зла. Мы сделали это по незнанию. Мы сделали это потому, что у нас была вынужденная ситуация. Мы не устояли, потому что искушение было слишком сильным. Мы же ждем Всевышнего, чтобы он нас оправдал. Мы же не хотим, чтобы он каждый раз нас... судил по всей строгости суда, и он этого и не делает, правильно? Но точно так же мы должны относиться к человеку, который находится рядом с нами. Внутренний диалог, говорить это себе. Вот он нас задел, он на самом деле не хотел нам просто сказать. Он, наверное, просто не знает, как говорить. Вам самим же будет легче, а обида будет гораздо меньше. Вот подумайте, вот человек что-то уже сказал, это уже произошло. Безобразие, которое он сказал, оно было не в нашей власти. Теперь что в нашей власти 100%? Реакция, прежде всего внутренняя реакция. Даже я не сразу говорю про то, что сказать ему сейчас, а прежде всего, что я скажу внутренним диалогом самой себе. Если я, например, скажу себе мысли на тему «ничтожный человек», «жестокий», «каменное сердце», «он это сделал специально для того, чтобы меня использовать, для того, чтобы меня унизить», что я чувствую? Представляете, какое страдание я чувствую? Ужасно, я чувствую к нему ненависть, я чувствую нежелание вообще с ним иметь дело, а также я чувствую к себе неуважительное отношение. А что я могу сказать? Он был уставший, он, к сожалению, не знает, как разговаривать, очень жаль. Но ко мне это не имеет никакого отношения. Если я себе скажу такие мысли внутренним голосом, то поверьте мне, то первый, кто от этого выиграет, буду я сама. Потому что я, если ко мне не имеет никакого отношения, если человеку наступили на трамвае, в трамвае на ногу, конечно, он, это не факт, что он теперь из-за того, что ему кто-то наступил на ногу в трамвае, он имеет право со мной потом так разговаривать. 100% он не имеет. Вы правы. Но если вы будете сейчас тебе говорить, хамский человек держит меня ни за кого, специально пришел оскорбить, сколько боли мы сами себе причинили после того, как он уже сказал. То, что он сказал, это было безобразие, вы правы, но это была абсолютно нейтральная фраза. Эта фраза была абсолютно нейтральная, никакая. Теперь вы могли в вашей власти причинить себе боль его фразой или ее не причинить. Вы понимаете, он сделал что-то, но будет ли вам больно от этого, это не его, это ваше. Это не говорит о том, что он должен творить непонятно что. Я его не оправдываю. Я просто вам даю совет. И себе его тоже даю. Вы же думаете, я себе не даю советов. Мне никогда, со мной никогда никто некрасиво не разговаривает. Тоже всякое бывает. Я общаюсь с людьми. Понимаете, иногда приходится, люди тут разводятся. И я кому-то что-то одно... в семейной паре какой-то одной стороне что-то советую, а вторая от этого страдает. Вы что думаете, они после этого мне не скажут все, что они про меня думают? Вы думаете, они про меня что-то хорошее из-за этого подумали? Они это говорят, если это люди, которые, с которыми жить не стоит, вы думаете, что они это говорят в мягкой уважительной форме? Конечно, нет. И каким образом я еще не впала в транс и не поверила во все эти ужасные слова, которые они мне иногда говорят тут? Почему? Потому что я понимаю, что это их проблема, и это ко мне не имеет никакого отношения. Теперь с чужим человеком это сделать легче, это правда, но это тоже требует работы. Это тоже требует работы, потому что, как бы неблагодарный, я столько времени на тебя сил потратила, а ты еще мне со мной так разговариваешь, ты кто вообще такой, да? Это кому я такими мыслями сделаю больно? Ему? Нет, а ему что? Он уже свое высказал, он уже, так сказать, пары выпустил. Кому я сделала сейчас плохо? Себе. Наше качество нашей жизни, оно находится у нас в руках. Говорите себе вещи, которые будут снижать вашу боль, а не увеличивать. Старайтесь говорить, у человека есть проблема, это ко мне не имеет никакого отношения. Теперь в этой ситуации такой внутренний диалог, он снимает боль мне, но он отдаляет меня от второй стороны. Опять-таки, разные бывают ситуации, нельзя тут всем посоветовать одно и то же. Но если ситуация, она в принципе в пределах нормы, человек в основном себя ведет нормально, хорошо, положительно, иногда бывают срывы, сбои, можно себе сказать, на самом деле он очень хороший человек, но сегодня, наверное, он устал, оправдать его, да, как-то более так мягко относиться. Или искать хорошие вещи. Да, конечно, он человек, который не любит порядок, но зато он там то-то, то-то, хороший отец, внимательный муж. Вещи, конечно, раскидывают, это очень мешает. Да? Ну, есть еще какие-то другие вещи хорошие. Чем больше хороших каких-то вещей я буду в нем находить, тем более счастлива я буду. Я сейчас не про него говорю, про меня саму. Тем более счастлива буду я сама. Почему? Потому что приятнее же всегда жить с положительным героем, чем с отрицательным. Приятнее всегда жить с человеком рядом. Я же все равно с ним живу, я же с ним не развелась. Когда я живу с человеком рядом, мне гораздо приятнее жить с положительным героем, чем с человеком отрицательным, у которого ничего хорошего нет, бестолковым, беспорядочным, невнимательным, эгоистичным, эгоцентричным, не знаю, каким еще. Нам что, приятно с ним жить? Нет. Так это для нас самих. Вот качество жизни, этот внутренний диалог нам решает. Ну а теперь нам мы все-таки скажем. Вот человек повел себя некрасиво. У него был, как сказать, взрыв гнева какого-то даже, на наш взгляд, мягко выражаясь, непропорционального нашему поступку, да? Вы разговаривали очень некрасиво. Я про себя внутренне сказала, ну, наверное, у него был тяжелый день на работе. Ко мне это не имеет никакого отношения. И по этому поводу мне было больно гораздо меньше, чем могло бы быть. Но я же хочу продолжать с этим же человеком жить. Я же хочу, чтобы эти вещи не повторялись. Что я должна сделать в этом случае? Я должна попользоваться правилами продуктивного общения. И потом, когда все успокоится, сказать ему: дорогой, очень жаль, что сегодня ты так сказал, потому что я так люблю тебя, и каждый раз, когда ты это говоришь, я чувствую, что я отдаляюсь от тебя, и я начинаю любить тебя все меньше и меньше. Человек должен понимать, что его поведение приводит к последствиям плохим для него. Понимаете? Если человек будет понимать, что он от этого что-то теряет, тогда есть большая вероятность, что он будет вести себя по-другому, например. Да? Но всегда нужно это говорить уважительно, в любом случае, уважительно, и не употреблять слова «ты всегда», «ты не всегда», «ты никогда», и вообще не говорить «ты», «ты меня оскорбил», «ты», да, когда «ты», оно всегда человек на дыбы становится. А лучше всегда говорить «я чувствую так», «мне это делает то-то», и всегда помнить, что люди стремятся к удовольствию нормальному и отдаляются от страданий. Люди хотят, чтобы их любили, и они не хотят, чтобы против них что-то имели. Значит, нужно вот на этих вещах, и эти вещи, это не манипуляция, это объяснение, что есть причинно-следственная связь в этом мире, но для того, чтобы эту причину вот так вот спокойно, в продуктивной форме объяснить, человек должен прежде всего правильные внутренние диалоги вести с самим собой, ранить себя меньше. Женщина, когда она рожает, и ей больно. Она же не в состоянии в это время с кем-то спокойно разговаривать, даря ему улыбки. Почему? Потому что, когда нам больно, мы не можем собой владеть, ну, скажем, или почти не можем. Нам это очень тяжело. Когда нам душевно больно, мы можем собой владеть? Нет, мы не можем собой владеть. У нас происходит тоже, наши реакции, они непродуктивные будут, потому что у нас вся энергия уходит на то, чтобы перетерпеть эту боль. Значит, если мы будем сами себе в реакции на чьи-то неправильные слова говорить, что ко мне это имеет никакого отношения, проблема находится не у меня, и она как бы меня она никак не касается, таким способом мы сможем оставаться в более хладнокровном состоянии, когда мы... Вообще люди больше всего обижаются, когда им говорят какие-то вещи, которые они думают, что у них на самом деле есть. Когда их упрекают в каких-то качествах характера или поведения, которое для них очень важно, и они знают, что у них его нет, еще кто-то сам извне его говорит, это самое обидное и больное, что у нас есть. Научиться принимать себя – это тоже внутренний диалог, это тоже работа с внутренним диалогом. Да, это правда, что я не самая лучшая в мире хозяйка, но ничего страшного, у каждого свои таланты. Научиться не давать этим стрелам пропадать сердце. Это для него же тоже хорошо, для вашего супруга, не только для вас, для обоих. Вам будет более спокойно, вы будете меньше страдать или вообще не будете страдать. Ваши реакции будут носить более спокойный характер. Реакции будут носить более спокойный характер. С вами можно будет обсуждать какие-то проблемы. Вы сможете другому человеку что-то сказать. Когда мы находимся на взводе, когда мы находимся в истеричном состоянии, мы вообще человеку ничего сказать не можем. Нас никто слушать не будет, понимаете? Слышно вот этот вот высокий тон, вот такой повышенный. Вот этот повышенный тон уже вообще никто слушать не хочет. Уши автоматически закрываются, но мы лишаем себя, когда мы находимся в истеричном состоянии, мы лишаем себя возможности продуктивно использовать время, продуктивно общаться с людьми, лишаем себя возможности влияния на других людей. У нас нет никакого влияния. Когда мы кричим, у нас влияния нет. Только все ждут, когда мы уже успокоимся и замолчим. А что мы говорим? Вообще это поток, который ничего за ним не остается. Теперь, что происходит, когда люди, да, обсуждают какие-то свои проблемы, какие-то конфликты между ними, конфликты интересов. Вот, скажем, на этом вот этапе борьбы за власть. Да, одному хочется, допустим, пойти к родителям в гости, он по ним соскучился, а другому очень сильно хочется остаться дома, потому что ему хочется автономии и тишины. Да, он хочет спокойно в своем углу посидеть, читать газету. Не хочет он идти в общество. Что вот в этой ситуации нужно сделать? В этой ситуации нужно поговорить. Теперь какая проблема у нас? Что вот у нас есть внутренние монологи, которые мы ведем сами с собой. Спасибо вам большое за приятные слова. У нас есть внутренний диалог, который мы ведем с самой собой. А нам кажется, что когда мы находимся с партнером и с кем-то разговариваем, с подругой, ну, с мужем, понятно, больше всего конфликтов, потому что в одной квартире живем, с ребенком, там, с кем-нибудь подростком, начинает нам высказывать тоже что-то. Нам кажется, что мы ведем с ним диалог, правильно? Мы с ним что-то обсуждаем. На самом деле, очень часто это разговор, как это называется, слепого с глухим. То есть один не видит, другой не слышит. Вместо того, чтобы говорить диалоги, мы говорим монологи. А что такое диалог? Диалог – это невозможность, даже сказать, желание, готовность. Вот, готовность услышать то, что говорит вторая сторона. Мы когда, например, вот мы хотим остаться дома, а вторая сторона хочет пойти к его маме, вот к нашей свекрови дорогой, на шаббат. А мы вообще там не любим быть, там у нее там его братья и сестры, которые нас нервируют, и вообще свекровь, как она варит, нам не нравится. Нам хочется побыть в своем уголке, с мужем провести как-то так спокойно. Вот мы начинаем каждый толкать свою ситуацию. Я ему рассказываю, как мне важно, как я тяжело работаю, как мне важна тишина, как мы мало с ним общаемся, как это, какой бы большой вклад в нашу жизнь семейную был бы, когда мы бы провели этот шаббат вместе. А он мне рассказывает, как важно уважать родителей, какая его мама одинокая, и как она его просила. А уважение к родителям – это заповедь, которая написана на скрижале, одна из 10 заповедей, самых важных, которые есть. И как ему важно ее сделать. Скажите, пожалуйста, это монолог или диалог, когда мы вот так разговариваем? Это монолог, потому что каждый из них, он занят поиском доводов более весомых для того, чтобы объяснить свою ситуацию. Теперь каким образом мы можем монолог превратить в диалог? Диалог – это возможность услышать, готовность услышать вторую сторону. Значит, что нужно сделать? Надо послушать, перед тем, как начинаем толкать свои мысли, искренне послушать вторую сторону, стараясь действительно понять, что он хочет. Действительно понять, что он хочет до конца, выслушать его. Потом очень полезно повторить. Да, а как же мое мнение, да? Повторить то, что он сейчас сказал. Вот я правильно поняла, что тебе очень важно, потому что мама, она плохо себя чувствует, она же такая пожилая, ты волнуешься, что у нее с сердцем. И, да, вот действительно, да, все это повторить. И только после этого сказать ваше. Во-первых, может случиться такое чудо, что когда вы будете повторять, вы вдруг поймете, что вашего мужа, вы, может, поймете, что он действительно прав, и что стоит сделать то, что он говорит. Такое тоже бывает. Но не всегда. Может быть, закраться, хорошо, пока я буду все тут повторять, что он говорил, а когда же я успею свое сказать, после того, как вы это повторили, вы действительно старались встать на его место, сказать ему, смотри, я понимаю, ты прав, и у тебя очень похвальное желание. Разве не похвальное желание, когда человек хочет уважить свою маму, которая жизнь на него положила, у которой сердце больное? Это очень похвальная вещь. Это вещь, которая достойна уважения. Но я не знаю, что делать. Как ты думаешь, как вот нам быть в этой ситуации? Я так устаю. Какая у меня будет возможность отдохнуть? Может быть, он скажет, мы организуем тебе отдых у твоей мамы. Например, и ты скажешь большое спасибо. Не сразу. Да, у твоей мамы отдохнешь. Она же постоянно врывается в комнату и заставляет меня с собой разговаривать. Знаете, это замечательная идея. Спасибо, что ты за меня заботишься. Проблема, что твоя мама все время хочет со мной разговаривать. Мне неудобно от нее уйти. Ты хотел бы поговорить с ней вместо меня? А я в это время пойду поспать. Пусть человек возьмет ответственность за то, чтобы сделать вам хорошо. Вот такое обсуждение, это уже называется диалог. Вы хотите пойти ему навстречу, но вы не пошли ему навстречу и полностью себя аннулировали. Да, я очень устала, я уже еле стою на ногах, и мне было необходимо, как воздух, этот шаббат поспать, но я все брошу, потому что мой муж так захотел, я сейчас побегу к свекрови, там она будет весь шаббат сидеть со мной разговаривать, потому что я больше не с кем поговорить, отдохнуть я не смогу, и не выспавшись, я приеду обратно и буду продолжать пахать еще целую неделю, уставшей, срываясь на детей и на мужа за то, что он такой эгоист, буду еще себе внутри говорить, и меня не послушал. Это же разве хорошо? Это вам создаст тенденцию сближения или отдаления. Понятно, что отдаление? Потому что это называется проиграть. Проиграть? Вы чувствуете, что вы проиграли. Думаете, что он победил, он тоже проиграл. Потому что он получил человека, который на него злится всю неделю. Это тоже проигрыш, это совсем не выигрыш. А что надо было делать? Надо было постараться сделать вот, вот этот вот продуктивный диалог. Я всем желаю, чтобы у нас было желание открыть сердце один другому, чтобы мы научились постепенно все, на всем это непросто, вставать на место другого человека, научиться чувствовать его, насколько мы можем, потому что это близкий нам человек. Когда мы будем это делать, есть надежда, что и он в ответ тоже будет это делать. Всем радости, любви, счастья. Безрат Ашем.